С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Иса Ямадаев обвинил Рамзана Кадырова в организации покушения на его жизнь. Курманбек Бакиев заявил, что остается президентом Киргизии. Выборы президента Польши назначены на 20 июня. Эти темы, а также рубрика «Сетевые разговоры», «Новая история Запада и Востока» и «Новости экономики» в этом часе нашей программы. Бизнесмен Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушения на его жизнь, а также в убийстве его братьев Сулима и Руслана Ямадаевых. Открытое письмо с обвинениями размещено в газете «Московский комсомолец», а в интернете появился видеоролик, в котором несостоявшийся убийца Иса Ямадаева Хаваш Юсупов называет заказчиком преступления Рамзана Кадырова. В пресс-службе президента Чечни «Радио Свобода» эту информацию комментировать не стали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На этой неделе в Московском областном суде начались слушания по делу о покушении на Ису Ямадаева. На скамье подсудимых его бывший охранник Хаваш Юсупов, которого подозревают в подготовке убийства Исы Ямадаева. В интернете есть видеоролик с допроса Юсупова. Он рассказывает, что убить своего начальника ему предложил лично президент Чечни Рамзан Кадыров, пообещав за выполненное задание $1 миллион. Кадыров якобы сознался в том, что и Руслан, и Сулим Ямадаевы были убиты по его приказу. Вот что говорится в письме Исы Ямадаева, опубликованном в газете «Московский комсомолец».
Вокруг попытки покушения на меня в июле 2009 года было много версий, предположений и сплетен. Я был вынужден молчать, чтобы не мешать следствию. Теперь, когда уголовное дело на моего бывшего охранника Хаважа Юсупова в суде, а помощник президента Чеченской Республики Шаа Турлаев объявлен Следственным комитетом в розыск, я решил довести до общественности некоторые факты, проливающие свет на то, как готовилось заказное убийство. Почему? Да потому что у меня нет уверенности в том, что они когда-либо будут преданы гласности. Особо хочу отметить, что дело, по большому счету, не во мне, не в том, что меня пытались убить, и даже не в том, кто за этим стоит. Все дело в том, что хорошо всем известные личности, опьянев от своей безнаказанности и вседозволенности, прикрываясь влиятельными друзьями, по сути дела получили право убивать граждан России в корыстных целях, исключительно по своему усмотрению. Любой из вас завтра может получить пулю в спину в центре Москвы только потому, что кому-то из них приглянулся ваш бизнес, дом, жена, или наоборот не понравилось, что вы не восхищаетесь их гениальностью. При этом закон, обязанный защищать вас, вдруг неожиданно ослепнет, онемеет и оглохнет.
В пресс-службе президента Чечни «Радио Свобода» отказались комментировать письмо Исы Ямадаева и видеоролик с допроса его несостоявшегося убийцы. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов сказал, что все заявления по этому поводу, скорее всего, появятся на официальном сайте правительства Чечни. О возможностях объективного расследования убийств и покушения на братьев Ямадаевых я поговорила с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
Перспективы зависят от того, какое политическое решение Центр будет принимать относительно дальнейшего развития событий в Чеченской Республике. Если нынешняя схема, которая там существует, которая целиком и полностью завязана на Рамзане Кадырове, будет продолжать существовать и не будет реформироваться, то таких перспектив достаточно мало. Но, возможно, будут какие-то такие аппаратные игры, в ходе которых кто-то из противников Рамзана будет использовать эти судебные процессы для того, чтобы их время от времени так чуть-чуть стимулировать. А так, если все останется так, как сейчас, то, скорее всего, все останется под сукном. И пока не изменится режим Чеченской Республики, ничего ждать не приходится.
Я понимаю, что у нас слишком мало времени для этого, но я попрошу вас немного рассказать об истоках вражды между кланами Ямада и Кадыровых.
Когда в 99 году Россия вошла в Чеченскую Республику и начала вторую кампанию в Чеченской Республике, достаточно быстро стало ясно, что с опорой не только на армию и на федеральные спецслужбы решить задачу невозможно, поэтому нужно искать каких-то единомышленников среди чеченцев. Стали их искать среди тех, кто во время Первой войны сражался за независимость Чечни от России, а потом в период между Первой и Второй войнами стал с неодобрением относиться к большому количеству арабов и к расцвету исламского фундаментализма. Среди таких нашли две влиятельные семьи. Это семья тогдашнего муфти Ишкерии Ахмата Кадырова и семью братьев Ямадаев, которые, в общем, происходят географически из одного региона Чечни. И, в общем, в первые годы вот этого кадыровского проекта, довольно трудно было сказать, кто на самом деле больше весит в этой ситуации, потому что позиции братьев Мадаева были достаточно сильными. В общем, заслуги были велики, и высота, на которой они поднялись вместе с Кадыровым, была достаточно велика, но потом после смерти Саши у Кадырова стало ясно, что характер Рамзана таков, что и режим, который он там создавал, таков, что никакое соперничество невозможно, и все соперники, сколько-нибудь обладающие политическим потенциалом, будут устраняться. И вот, собственно, что и привело к конфликту с семьей Мадаевых, которая практически выбита из политического поля, потому что Иса, вот тот из братьев, который остается на сегодняшний день единственным дееспособным, он, конечно, никаким политическим потенциалом не обладает.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит в Москве осенью 2008 года. Покушение на бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в марте прошлого года в Дубае. По данным полиции Арабских Эмиратов, он погиб. Иса Ямадаев утверждает, что его брат остался жив. Покушение на Ису Ямадаева сорвалось якобы из-за того, что он сумел скрутить киллера и обезоружить его. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вот как прокомментировал обвинение Исы Ямадаева в адрес Рамзана Кадырова обозреватель Радио Свободы, эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
На что рассчитывал Иса Ямадаев, выступая с открытым письмом в московском «Комсомольце»? Думал ли он, что это письмо может хоть как-то изменить отношение Кремля к Рамзану Кадырову?
Ну, я думаю, что да, конечно. Дело в том, что, по сути дела, вот эти показания, которые изобличают Кадырова в участии в организации нападения на Ису Ямадаева, в общем, первый раз в такой открытой форме формулируются обвинения в адрес чеченского лидера. И, в общем, эти показания не противоречивы. У людей, которые знакомы с ситуацией в Чечне, они не вызывают никаких серьезных сомнений. Это абсолютно нормальная, естественная ситуация. Поэтому я думаю, что, конечно, в большей степени Иса Ямадаев планирует привлечь не внимание Медведева, а внимание общественности к этой ситуации. И уже с помощью общественности он планирует, в общем, спровоцировать серьезный скандал. Это должно, по крайней мере, в его ситуации обеспечить ему некоторую защиту, потому что, ну, в общем, понятно, что он не застрахован от новых покушений.
И как вы думаете, это обеспечит ему защиту, о которой вы говорите?
Сложно сказать об этом, поскольку понятно, что Рамзана Кадырова давно и очень бережно опекает Владимир Путин. И Владимир Путин тоже, в общем, я думаю, человек достаточно хорошо информированный об участии Рамзана Кадырова, ну, скажем, в убийстве Сулима Ямадаева в Дубае. Собственно говоря, суд в Дубае установил, что заказчиком этого убийства был ближайший соратник Рамзана Кадырова Адам Далимханов. Поэтому сложно сказать, чего удастся добиться Исе Ямадаеву.
С Андреем Бабицким беседовал Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. «Мемориал» обжаловал засекречивание постановления о прекращении расследования катынского дела. Низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Бакиев выступил сегодня в Минске. На юге Киргизии продолжается противостояние сторонников свергнутого президента и новых властей. В Джалалабаде крупные митинги переросли сегодня в массовые беспорядки. Выборы президента Польши состоятся 20 июня, сообщил представитель спикера польского Сейма. Потери авиакомпании от проблем с воздушным сообщением над Европой, вызванными извержением исландского вулкана, превысили 1,5 миллиарда долларов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Каким останется Владимир Ленин в истории России к 140-летию со дня рождения Владимира Ленина». В программе участвует историк Владлен Измозик и первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Программа выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и переходим к другой центральной теме сегодняшнего дня. Отстраненный от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев не признает своей отставки. Бежавший из Киргизии в Казахстан, а затем тайно доставленный в Белоруссию, Бакиев выступил в Минске, в штаб-квартире СНГ. Зачитав свое обращение, Бакиев призвал мировое сообщество не признавать, как он выразился, банду нелегитимной власти, имея в виду новое временное правительство Киргизии. Из Минска рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Курманбек Бакиев в течение 4 минут зачитывал свое обращение, после чего сразу же покинул здание. Журналистам не дали возможности задать ему вопросы. «Я, как президент Киргизии, гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ, и готов ответить за это по закону», — заявил Бакиев. Выразив сочувствие родственникам погибших, он сказал:
«Я не признаю свою отставку. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. 3. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступление неминуемо».
Обращаясь к гражданам Киргизии, Бакиев призвал их не верить, что мы одиноки, у нас есть друзья, и их немало. «Мы можем спасти страну от большой беды. Я все сделаю, чтобы вернуть жизнь стране в конституционное поле», — заявил Бакиев и выразил убежденность в воле народа преодолеть смуту. Он также обратился к политическим лидерам СНГ и призвал их не отступать перед грубой силой. Бакиев и его семья в составе 4 человек в понедельник прибыли в Минск. Как заявил во вторник в белорусском парламенте Александр Лукашенко, они находятся у нас под защитой нашего государства и лично президента. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич, назвал пребывание Бакиева в Минске ударом по международному престижу Беларуси. Как заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, тайная переброска из Казахстана в Минск беглого диктатора Бакиева – это позор для Беларуси. Понятно, любовь Лукашенко к изгоям, но белорусам ничего, кроме проблем и стыда, нахождение Бакиева в стране не принесет. По мнению некоторых белорусских аналитиков, решение Лукашенко предоставить убежище Бакиеву может увеличить напряженность в отношениях между Кремлем и Минском. Впрочем, комментаторы отмечают, что сейчас, в преддверии президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко стремится демонстрировать свою самостоятельность, особенно в отношениях с Россией. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Выборы президента Польши состоятся 20 июня. Объявлено об этом сегодня в стране. Выборы проводятся в связи с тем, что прежний президент Польши Лех Качиньский погиб 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще 95 человек. О ситуации в стране сегодняшний обзор польской прессы, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности руководителя государства Бронислав Комаровский. Между тем, больше всего шансов стать следующим президентом Польши именно у него. По данным последних опросов, которыми пестрят сегодняшние газеты, за него готовы голосовать около половины поляков. До победы в первом туре Комаровскому не хватает, по разным подсчетам, всего несколько процентов. До сих пор, однако, неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий – «Право и справедливость» и «Левых». Этому и посвящены в большинстве своем публикации на тему выборов в сегодняшних польских газетах. «Я не буду баллотироваться» – это заголовок интервью с Владимиром Тимошевичем, бывшим премьер-министром и министром иностранных дел в правительствах «Левых сил» в наиболее массовом польском ежедневнике «Газета Выборча». Тимошевич в настоящее время сенатор и чрезвычайно популярный в Польше политик, которого левые силы очень охотно хотели бы видеть в качестве своего кандидата. Он, однако, заявил газете: «Моя позиция не изменилась. Я в этих выборах принимать участие не буду». Владимир Тимошевич считает, что левые сейчас в непростой ситуации, поскольку их кандидат на пост президента, вице-спикер Сейма Ежи Шмайдинский, погиб в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Отчаянный в спешке поиск кандидата грозит тем, что партия будет выглядеть смешно, и найденный таким образом кандидат получит очень мало голосов. На месте левых я бы не выставлял своего кандидата на ближайших выборах, а поддержал бы самого лучшего из так называемых «не своих», посторонних кандидатов, заявил Тимошевич в интервью газете «Выборчий». В свою очередь газета «Польска The Times» на первой полосе публикует материал, из которого следует, что кандидатом на пост президента от левых будет депутат Сейма Ришард Калиш. Сам Калиш говорит, что такое решение должна принять партия, однако он не будет избегать ответственности, если его кандидатура будет признана самой лучшей. Я, однако, выставлю свои условия. Это прежде всего поддержка моей кандидатуры широкой коалиции левых партий и движений, сказал Калиш. Польская The Times отмечает также, что одновременно со стартом избирательной кампании начнется период политических споров, прежде всего, что касается нового закона об Институте национальной памяти, принятие которого не хотел погибший президент. Что касается другой крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», то предполагается, что она выставит на выборах брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского, Ярослава, который мог бы стать наиболее серьезным соперником Комаровского. За него готовы голосовать около четверти поляков. Однако, по мнению Владимира Тимошевича, это означало бы войну во время избирательной кампании. Сам Ярослав Качинский еще не сообщил публично, будет ли он баллотироваться или нет. Между тем, польское государственное агентство прессы сообщает, что сегодня станет известно, кого в качестве кандидата на пост президента выдвинет коалиционная польская народная партия, которая, однако, не пользуется большой поддержкой и, по мнению экспертов, вряд ли сможет изменить ситуацию на политической арене. Основной проблемой и кандидата левых, и других менее значительных претендентов на президентское кресло будет, однако, сбор за короткое время, всего за 10 дней, необходимых по закону для утверждения кандидата 100 тысяч подписей избирателей. Дату выборов можно будет перенести на более поздний срок. Законно это позволяет, но в такой ситуации кандидаты снова будут иметь все те же 2 месяца, из которых на сбор подписей предназначено всего 10 дней. И что будет, если снова ни одному из них не удастся этого сделать? Тогда нынешний спикер Сейма стал бы кандидатом безальтернативным. Его партия крупнейшая в стране и подписи точно соберет. А это для демократического общества неприемлемо. Почему Конституция дает так мало времени на кампанию в таких случаях? Потому что принцип таков, как можно сильнее сократить период, когда страна остается без президента, заявил политолог Матей Коц. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». Ровно год назад, 21 апреля 2009 года, Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Считается, что большую роль в этом сыграла поддержка общественности. В заключении Бахмина провела 3 года из 6,5, к которым была приговорена судом по обвинению в финансовых преступлениях. Во время пребывания в заключении у нее родился 3-й ребенок. Почти через год после освобождения, в начале апреля этого года, Светлана Бахмина начала работать в одном из юридических бюро Москвы, рассказывает Елена Поляковская.
Светлана Бахмина уже год на свободе. За это время бывший юрист ЮКОСа дала несколько интервью и начала работать в одном из юридических бюро Москвы. Несмотря на то, что условно-досрочное освобождение предполагает некие ограничения и юридические формальности, адвокат Бахминой Роман Головкин говорит, что это не осложняет жизнь Светланы.
Светлана сохраняет обязанность являться в органы внутренних дел, там, кто осуществляет контроль за условно-досрочно освобожденными. В принципе, это не особо обременительная повинность, а в остальном, в общем-то, ничего. Ну, естественно, выезд за границу, в принципе, тоже под большим-большим вопросом. А в остальном Светлана живет обычной нормальной жизнью, уже работает вполне успешно.
С Романом Головкиным согласна подруга Светланы Бахминой Ольга Богданова. Она считает, что сегодняшнее положение бывшего юриста ЮКОСа не идет ни в какое сравнение с 4 с лишним годами, проведенными в заключении.
Конечно, хотелось бы, чтобы она перестала быть пораженной в правах и стала нормальным гражданином Российской Федерации. Ну, вот осталось немножечко потерпеть. Я так понимаю, когда уже все будет закончено совсем, летом 2011 года. Ну, в любом случае, свобода – это прекрасно.
Ольга Богданова поддерживала Светлану Бахмину на протяжении всех лет ее заключения. И именно она первая обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву. А в начале октября 2008 года, после того, как Бахминой дважды отказали в условно-досрочном освобождении, в интернете начался сбор подписей под письмом российскому президенту. Под обращением с просьбой о помиловании Бахминой поставили свои подписи почти 100 тысяч человек. Валерий Балякоев стал инициатором написания письма. Сегодня он признается, что не предполагает, предполагал, что судьба Светланы Бахминой будет небезразлична такому количеству людей.
Ну, мне зацепилась ситуация тем, что мать двоих маленьких детей, 4 года, больше половины срока отсидела в тюрьме. У нее были все основания, в том числе примерное поведение, в том числе ее отпуск представляли. Условно-срочное освобождение ей такую возможность не предоставили. Плюс она была еще беременна, она должна была в декабре ребенка родить. Было очень жаль, что явно это, скорее всего, по политическим мотивам. Это было похоже на часть на пытку или, наверное, издевательство над человеком. Мне как-то показалось, что не только я один хотят эту ситуацию изменить и исправить. Возможность, например, было написать письмо. Мне кажется, количество подписантов под этим письмом сыграло определенную роль.
Среди 96 тысяч подписавших письмо с просьбой о помиловании Светланы Бахминой были и простые граждане, и люди, известные России и миру. Социолог Игорь Кон говорит, что своей подписью под обращением к президенту выражал не только отношение к делу самой Бахминой, но и к делу компании «ЮКОС» в целом.
У меня было совершенно определенное впечатление, что почти все люди, которые проходили по делу ЮКОСа, там была, мягко говоря, очень существенная политическая составляющая. А иногда она была настолько существенной, что там ничего другого и не было. И в этом смысле я выражал и свое отношение к самому этому делу, и как это крутится и продолжает крутиться.
Письмо с просьбой о помиловании Светланы Бахминой стало одним из первых выражений общественного мнения через интернет. Ольга Богданова считает, что на сегодняшний день это одна из возможностей быть услышанным.
Сначала, я знаю, Света говорила, что для нее это было большой неожиданностью, что такое большое количество людей пришло ей на помощь, захотело как-то ее поддержать. Она сама об этом неоднократно говорила во всех этих интервью, которые она давала после освобождения. Но какое тут еще может быть чувство? Только благодарность и счастье, что приличные люди на свете существуют, и что когда человек попадает в такую тяжелейшую моральную, психологическую, физическую ситуацию, есть на кого рассчитывать, даже помимо своих друзей, вот почти 100 тысяч нашлось тех, кто захотел откликнуться. Все, что происходит в последние пару-тройку лет, наверное, в интернете всякие акции со сбором подписей, видно, что нынешний наш президент с интернетом знаком хорошо, на это обращает внимание. И мне кажется, что это как раз вот Светлана ситуация, пожалуй, была одной из первых. И дальше это как-то развивается. Это неким все-таки рычагом выражения, как минимум, общественного мнения является. Я не хочу сказать рычагом влияния. Это все для нас очень далеко. Мы не можем понять, что там происходит в этих коридорах. Но хотелось бы верить, что это, по крайней мере, такой способ что-то громко сказать, чтобы нас услышали и потом уже принимали какие-то меры, делали какие-то выводы.
Социолог Игорь Кон считает, что эффективность подобных обращений к власти не всегда высока, однако это лучше, чем бездействие. Ольга Богданова, подруга и одноклассница Бахминой, говорит, что 4 года заключения Светлану не изменили. Сегодня бывший юрист ЮКОСа и мама 3 детей Светлана Бахмина живет нормальной, счастливой жизнью. Год назад, после условно-досрочного освобождения, Светлана Бахмина сказала, что надеется, что ее случай поможет выходу из-под стражи другим осужденным женщинам с детьми. В апреле этого года в обращении, опубликованном в «Новой газете», Бахмина призывает амнистировать женщин, осужденных за преступления небольшой и средней степени тяжести. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чуть более чем через час в программе «Время свободы» вы сможете услышать интервью, которое Светлана Бахмина дала нашей радиостанции. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. «Мемориал» опротестовал решение засекретить постановление о прекращении расследования катынского дела. Низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Выборы президента Польши состоятся 20 июня, объявлены сегодня в Варшаве. Потери авиакомпании от проблем с воздушным сообщением над Европой, вызванных извержением исландского вулкана, превысили 1,5 миллиарда долларов. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и его братьев Руслана и Сулима Ямадаевых. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев, 2 человека скончались. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Он умер в одной из клиник Барселоны. По словам врачей, у Самаранча были проблемы с сердцем. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсуждают сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Госдума России приняла в окончательном чтении президентский законопроект о компенсациях за затягивание судебных процессов и исполнение решений судов. В Китае сегодня день траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. В США в возрасте 98 лет умерла одна из старейших американских правозащитниц Дороти Хайт. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Как вы слышали в новостях, проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Международной ассоциации воздушного транспорта Джованни Безиньяни. Последнее сообщение дает надежду на скорую нормализацию авиасообщения. Власти Исландии заявляют, что интенсивность извержения вулкана за последние два дня снизилась почти на 80%. В большинстве стран Европы почти полностью или полностью снят запрет на полеты. С прошлого четверга было отменено более 95 тысяч авиарейсов. В аэропортах по-прежнему находятся тысячи пассажиров, которые не смогли улететь в срок. Среди тех, кто застрял в пути и никак не может вернуться домой, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, которая сейчас находится в Риме, ожидая вылета в Москву. Людмила сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день, Валентин.
Позвольте мне начать с длинного вопроса. Людмила, вы главный редактор интернет-редакции «Радио Свобода», и обычно вы следите за событиями со стороны, редактируете сообщения корреспондентов, решаете, чему быть на сайте, чего не быть. А сейчас же вы находитесь в несколько необычном качестве, вы в центре событий. Позвольте мне спросить вас, что бы из своих впечатлений от этих дней вы бы поставили на первую страницу сайта?
Вы знаете, мое самое главное ощущение заключается в том, что люди оказались готовы к экстраординарной ситуации и вели себя чрезвычайно выдержанно, терпимо, лояльно друг к другу, пытались друг другу помочь. Я ни разу не слышала повышенного голоса, я не слышала истерик, хотя встречала российских туристов, которые уже пятый и шестой день сидели в аэропорту без понимания того, когда они смогут покинуть Рим, и, увы, без денег. Это относится не только к россиянам, это относится ко всем людям, которые сидели в это время в аэропорту. Все вели себя исключительно сдержанно, исключительно лояльно к тому, что происходит. Мне показалось, что в большей степени к таким ситуациям не готова структура, потому что в аэропорту Рима наблюдался не то чтобы хаос, но дикая неразбериха. Люди не были информированы о том, как им действовать дальше. Они не могли найти свой багаж и, более того, не могли даже найти той точки, где этот багаж искать. И мне были предоставлены отели, мне были предоставлены компенсации. И служащие аэропорта вели себя не как в ситуации форс-мажора, а абсолютно расслабленно, занимаясь своими делами и не особенно стараясь отвечать тем запросам, которые были связаны с этой ситуацией. Повторю, люди вели себя идеально, несмотря на то, что среди них были больные, пожилые, дети. Как-то все были очень достойны.
Могу я попросить вас, Людмила, напомнить о том, как долго вы уже находитесь в пути, когда вы, откуда вы едете, куда вы едете и когда вы рассчитываете вернуться домой?
Я должна была вылететь вчера в Москву. Это был транзитный рейс. Я летела из Ниццы в Рим. В Ницце меня не предупредили о том, что рейс задержан. Более того, летали, сказали, что все в порядке, поэтому мы вылетели из Ниццы, прилетели в Рим. Оказалось, что не только не все не в порядке, но вообще рейсы, а летали в Москву, отменены уже на протяжении нескольких дней. То есть это была явно такая, может быть, намеренная дезинформация. И вот рейс, который должен был состояться 19-го, теперь, может быть, состоится 21-го, я надеюсь, хотя первоначально Аль-Италия обещала только 22-го. Чудом вроде бы удалось изменить дату на 21-е. Я надеюсь, что сегодня в ночь я все-таки вылечу в Москву и приступлю к своим служебным обязанностям.
Спасибо, Людмила. Пожелаю вам скорее вернуться домой и в редакцию. И напомню, что «Радио Свобода» в эфире и на сайте все последние дни пристально следит за авиатранспортным коллапсом в Европе, вызванным извержением вулкана. И вот еще одна история а тех, кто застрял в пути. Среди них известный российский актер, театральный педагог и телеведущий Павел Любимцев. Извержение вулкана застало его и группу преподавателей и студентов Щукинского училища в Швейцарии. Я побеседовал с ним несколько часов назад о его злоключениях.
Все началось с того, что театральный институт имени Щукина приехал в Женеву, в Швейцарию, с короткими гастролями. Мы должны были там сыграть два дипломных спектакля студенческих, один из которых ставил я. Это «Два водевиля» графа Владимира Александровича Сологуба. Ну, второй спектакль — «Вечер пластических миниатюр», который ставил Андрей Алексеевич Щукин, наш замечательный профессор, педагог по сценическому движению. Оба спектакля очень успешно прошли, и мы должны были вылетать обратно, но частями. Основная часть студентов должна была лететь 16 числа, а другая часть студентов и преподавателей должны были лететь 17 числа. Те, которые должны были лететь 16 числа, улетели, что называется, на последнем самолете. Дальше аэропорт Женевы закрыли. И мы, естественно, там остались, как говорят, куковать. Куковали мы там довольно долго, всю субботу, воскресенье, потом понедельник. Мы уже сами платили за гостиницу, потому что принимающая сторона все свои обязательства выполнила, и они закончились. А гостиницы в Женеве, даже скромные, они не очень дешевые. И даже, можно сказать, довольно дорогие.
Авиакомпания не обещала вам заплатить за гостиницу?
Компания ничего такого нам не обещала, потому что авиакомпания сказала, это форс-мажорные обстоятельства, извержение вулкана, мы совершенно в этом не виноваты, и они действительно в этом не виноваты, поэтому мы вам ничего не должны. Мы там питались, что называется, подножным кормом, платили за гостиницу сами, и слава тебе, Господи, что мы еще жили в гостинице, потому что толпы народа там в аэропорту просто сидели, которым деваться было некуда. Дальше 20 числа во вторник, в полной неизвестности, мы решили добираться автобусами. И добрались мы до Праги, откуда не теряем надежды вылететь в Москву. Но зато мы повидали половину Европы, проехав от Женевы до Праги. И у нас еще есть мрачная перспектива автобусом ехать из Праги до Москвы.
Насколько тяжело было ехать автобусом из Женевы до Праги?
Это ночь, часов, наверное, 12. Ну, как-то добраться можно. Дороги, слава богу, хорошие. Был бы автобус.
Это был известный российский актер, театральный педагог и телеведущий Павел Любимцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере поднимается волна нонконформизма. За громкой акцией «синих ведерок» последует, похоже, еще одна. С новой инициативой выступили на портале openspace.ru авторы проекта «Овощам.нет». Проект известен своими городскими партизанскими акциями, последняя из которых была посвящена защите исторического облика Москвы. Активисты закрепили на заборе здания палат Гурьевых в Потаповском переулке плакат, имитирующий стандартный стенд с информацией о подрядчиках и заказчике строительных работ. На плакате написано: «Москвичи и гости столицы, приносим извинения за временные неудобства, связанные с ликвидацией памятника архитектуры 17 века палат Гурьевых». Теперь авторы проекта, называющие себя Леша и Данила, предлагают создать канал обратной связи с чиновниками.
Можно построить доступный инструмент общения с представителями власти. Для этого достаточно снять рекламный стенд непосредственно рядом с Государственной Думой, Мосгордумой. На таком стенде нужно размещать вопрос. Это может быть как вопрос конкретному чиновнику, так и аппарату в целом. При этом, безусловно, необходимо дать возможность гражданам обсуждать данный вопрос. План действий такой. Сначала нужно создать сайт и зарегистрировать юридическое лицо. Затем это юрлицо арендует стенд напротив Госдумы. Будет трудно игнорировать такое средство массовой информации, коим оно формально не является. Это всего лишь реклама. Мы уверены, что постоянно меняющиеся вопросы будут привлекать внимание прессы и простых граждан.
Еще одним поводом для проявления нонконформистских настроений стал новый фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», закрытый показ которого прошел недавно в Кремлевском дворце съездов. Эту картину в благосфере начали обсуждать еще в конце марта, когда популярный блогер Артемий Лебедев предложил пользователям модифицировать рекламный плакат фильма в формате так называемой «фото-жабы». По некоторым данным, режиссер даже собирался подавать в суд из-за получившихся в итоге издевательских коллажей. После показа фильма непримиримый тон дискуссии задал петербургский кинокритик Михаил Трофименков, опубликовавший свою гневную рецензию на портале «Фонтанка.ру». Обычно он публикуется в газете «Коммерсант». По предположению другого кинокритика «Коммерсанта» Лидии Масловой, газета просто не рискнула печатать столь эмоциональный текст.
Не смея разбомбить пароход с ранеными, немецкий летчик решает хотя бы испражниться на капитана. Его голая задница маячит на экране во всех ракурсах, пока в нее не всаживают заряд из ракетницы. Механическое анальное изнасилование как метафора Великой Отечественной. Я знаю, почему отменили показ «Утомленных солнцем 2» на Красной площади. Сурков прикрыл глаза, представил и вздрогнул. 9 мая над Кремлем парит огромная голая нацистская задница. Достойный символ русского кино, поднявшегося с колен, чтобы встать раком. Докопались до дна, снизу постучались.
За сутки в ЖЖ было размещено несколько сот прямых ссылок на рецензию Трофименкова. И хотя фильмы еще никто не видел, обвинений в предвзятости почти не прозвучало. В США объектом пристального внимания блогеров стал скандал вокруг банка Goldman Sachs. Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвиняет этот крупнейший банк в создании заведомо убыточных финансовых инструментов с целью обогащения одного из своих клиентов. Мало кто ясно понимает, что такое коллатерализованные долговые обязательства, но тем более обоснованными кажутся блогерам обвинения комиссии. Однако недоверие несведущих в финансах людей разделяет и ряд специалистов. Экономист Линус Уилсон пишет в своем блоге на финансовом портале Seeking Alpha.
Не вините Goldman Sachs, вините синтетические долговые обязательства. Сама концепция ценной бумаги, стоимость которой определяется в игре, где одни ставят на повышение, а другие на понижение, представляется мне катастрофической. Возможность ошибиться здесь слишком высока. Комиссии следовало бы разбираться не с отдельным участником подобных операций, а задаться более общим вопросом, насколько допустимо участвовать в них банкам, пенсионным фондам и организациям, обслуживающим целевые капиталы.
Журналист Джош Маршалл в блоге на сайте Talking Points Memo тоже видит в скандале признаки общеэкономического сдвига.
Финансовая паника 2008 года была вызвана не столько слабым регулированием экономики или безрассудными финансовыми сделками, сколько общим политико-экономическим кризисом. В сложившихся условиях финансовый сектор перерос сам себя и перестал соответствовать отведенной ему роли, поэтому его мощь в Вашингтоне сдерживать в рамках приличия уже не удавалось. Порой мне кажется, что понять сегодняшний конфликт между Белым домом и Goldman Sachs смогут скорее культурные антропологи, чем политологи или финансовые аналитики.
Похоже, что первым в роли такого культурного антрополога выступил американский сатирик Энди Боровиц. Вчера его агентство юмористических новостей The Boroviz Report выпустило следующее сообщение.
По результатам мирового соглашения между комиссией США по ценным бумагам и биржам и банком Goldman Sachs, генеральный директор банка Ллойд Блэнкфайн согласился отбывать двухлетнюю повинность на общественных работах в качестве министра финансов США. На состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции господин Блэнкфайн заявил, что на посту министра финансов он будет заниматься тем же богоугодным делом, что и в банке, только за значительно меньшие деньги. Представитель Министерства финансов выразил уверенность, что на посту министра господин Блэнкфайн лишится возможности наносить вред экономике страны, поскольку будет располагать значительно меньшей властью, чем на посту генерального директора Goldman Sachs.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. «Мемориал» протестовал решение засекретить постановление о прекращении расследования Катынского дела. Неизложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Выборы президента Польши назначены на 20 июня. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушения на него и его братьев. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев. 2 человека скончались. В Испании на 90-х годах жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев едет в Харьков. Привезет ли он дешевый газ для Украины?
Комментарии экспертов.
Юристы Сергей Пашин и Юрий Костанов. Конституционный суд принял неправовое решение.
Право автора.
Тюльпаны 2. Предстояние. Журналист Илья Мильштейн. О событиях в Киргизии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Премьер-министр России Владимир Путин не исключил, что страна при определенных условиях может вернуться к прогрессивной шкале налога на доходы частных лиц, отмененной почти 10 лет назад. Какие мотивы, политические или прежде всего экономические, заставили главу правительства сделать такое заявление? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Выступая во вторник в Государственной Думе, Владимир Путин ответил на вопросы депутатов о необходимости отмены стране плоской шкалы подоходного налога и возврата к прежней прогрессивной системе его взимания. По словам премьера, суетиться по поводу изменения таких вещей – не очень хороший сигнал, и подобная обратная реформа станет возможной только при улучшении налогового администрирования. Единая ставка налога на доходы частных лиц 13% была введена в России в начале 2001 года под предлогом борьбы с теневыми зарплатами. По мнению экспертов, новая система, используемая сейчас лишь в небольшом числе стран, эту задачу достаточно успешно помогла решить. Однако в России, прежде всего среди оппозиционных партий, постоянно звучат предложения вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога в целях более справедливого налогообложения самой обеспеченной части населения. Говорит член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
В условиях кризиса, в том числе и в социальном плане, всегда обостряются взаимоотношения бедных и богатых. И, конечно, очень многие политические силы, даже те, которые есть в России, и коммунисты, и справедливая Россия, прежде всего, естественно, обращают на это внимание, что богатые богатеют, у нас, как говорят данные Forbes, миллиардеров стало больше, а основная часть населения, конечно, у них доходы не повысились, а у кое-кого даже и снизились. И, конечно, в этих условиях всегда возникает вопрос о том, чтобы надо бы как-то богатых немножко, что называется, попросить их поделиться. И поделиться при помощи прогрессивной шкалы подоходного налога. Это, конечно, вопрос политический. Потому что разумные аргументы о том, что это бесполезно, вот сейчас вводить прогрессивную шкалу с точки зрения наполнения бюджета, разумные аргументы не воспринимаются.
А что, по вашему мнению, это за аргументы?
Ну, прежде всего в том, что как только будет введена прогрессивная шкала, или хотя бы об этом объявлено, в условиях фактически дырявой финансовой границы нас с внешним миром, действительно богатые люди, у которых будет не 13% налогообложения, а процентов 20, 30, 40, как там будет предложено, просто люди будут выводить в еще большем количестве денег за границу. Второе. Ведь основная масса денег, которые получают наши богатые, именно самые богатые люди, вокруг которых идут вот эти диспуты, это не зарплата, с которой берется 13%. Это дивиденды от обладания собственностью, акциями и так далее. Там процент другой, намного ниже, там 8%. Поэтому даже введение прогрессивной шкалы именно на заработную плату, фактически, налогообложение, оно будет мимо вот этой цели. Это ударит по людям, которые, да, более-менее прилично зарабатывают, но это наемные работники. Это снова не вот те буржуины, капиталисты, о которых сейчас так много говорят.
Иначе говоря, после фактического повышения ставок подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан и даже в случае заметного улучшения его администрирования, этого налога намного больше собрать не удастся.
Не собрать. Даже если будет идеальное администрирование, я повторяю, из-за того, что основные доходы сверхбогатых людей – это другой налог. И то, что есть возможности для вывода денег, очень хорошие возможности, за границу, которые вообще не облагаются никакими фактически налогами, то даже при самом хорошем налоговом администрировании, я думаю, что никакого эффекта особо не будет.
Тем не менее, нельзя отрицать определенную справедливость аргументов оппозиции относительно разницы в налогообложении бедных и богатых. На ваш взгляд, как эту проблему следует решать?
Есть на самом деле намного больше резервов для того, чтобы вот этот социальный запрос, который идет относительно части населения, каким-то образом удовлетворить, не трогая вот эту 13-процентную шкалу. Первое. Это, конечно, налоги на дивиденды. Это надо пересматривать, возможно, надо повышать. И это вопрос для обсуждения. Почему-то об этом мало кто говорит. Второе. Это социальный взнос. Ну да, действительно, с 2011 года страховые социальные взносы будут повышены довольно существенно. Бизнес категорически, конечно, против. Но это надо последовательно проводить. Но при повышении в будущем социальных взносов введена ведь максимальный размер заработной платы, с которой они берутся, 415 тысяч рублей в год. Свыше этого социальные взносы нулевые. Так давайте, может быть, вот эти социальные взносы обязательные, пенсионный фонд, медстрах, страх, в том числе повышенные, давайте брать со всех заработных плат, в том числе и очень высоких. И, кстати, это справедливо, потому что даже богатые люди, которые получают хорошую заработную плату, нуждаются и в пенсионном обеспечении, и в медицинском обслуживании, и так далее. И с политической точки зрения, с точки зрения вот этого запроса, который у нас все идет, это тоже будет, мне кажется, достаточно разумно и аргументированно. Тем более, что есть еще такой фактор. У нас очень низкий размер необлагаемой базы на заработной плате, необлагаемым подоходным налогом. По-моему, 400 рублей в месяц. Надо повышать, давайте повысим до прожиточного минимума, который более 4000 рублей. Это, наверное, будет тогда тоже шаг в пользу не самых обеспеченных, малозарабатывающих людей.
Как вы считаете, можно ли все-таки в какой-то обозримой перспективе ожидать тех или иных изменений в системе взимания подоходного налога?
Я думаю, что в ближайшие годы ничего здесь, никаких изменений не будут производиться. Никакой шкалы прогрессивной вводиться здесь не будет. Равно так же, как и не будет вводиться вот то, о чем я говорил, по повышению налога на дивиденды, повышение и распространение обязательных социальных взносов на всю заработную плату, а не только на какую-то ее часть. Я думаю, что, по крайней мере, до 2012 года, когда будет заканчиваться наш вот этот политический цикл, никаких здесь изменений, мне кажется, сделано не будет.
Это был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Уже несколько лет в этой стране действует общественный проект под названием «Папа, отправь меня в школу», цель которого – сбор средств для обучения детей из бедных семей, в первую очередь живущих в сельских районах Востока страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
«Папа, отправь меня в школу». Этот детский голос в Турции знает каждый. Он звучит на мобильных телефонах, с экранов телевизоров, сопровождает телевизионные шоу и радиопрограммы. Можно отправить около $3 на указанный телефон обычным СМС-сообщением, перевести деньги на банковский счет, купить билет на концерт, прибыль от которого пойдет в фонд помощи детям. Проект начался в 2002 году по инициативе Министерства образования. Его автором была 36-летняя Ханзаде Доган Буйнер, наследница одной из богатейших в Турции семей, общественная деятельница, говорит участник кампании, независимый журналист Айхан Кылыч. На востоке страны настоящим бедствием является раннее насильственное, нежеланное для девочек замужество, практически их продажа в рабство, убийство женщин ради чести семьи, отказ родителей отдавать дочек в школу. Образование там, к сожалению, до сих пор большая проблема. Активисты компании ведут переговоры с мэриями об открытии курсов письма и чтения для неграмотных. Так, за минувший год дети получили около 5000 стипендий для обучения. В 40-х годах прошлого века в сельских районах Турции открылись оригинальные учебные заведения, получившие название деревенских университетов. Чтобы повысить уровень грамотности, власти решили организовать около 20 мелких вузов в отдаленных районах, где молодые люди могли бы получать знания и овладевать профессиональными навыками. Их тогда еще называли институтами вольнодумства. Студенты занимались сельским хозяйством, обучались ремеслам, изучали математику, историю, литературу, медицину. Сельские университеты формировали уверенных, сознательных студентов, которых, как считали политики, могли запросто использовать радикальные крайние левые. В начале 50-х институты обвинили в рассаде коммунистических идей и закрыли. 85-летняя Фатма Ялчин – одна из выпускниц.
В Турции очень боялись коммунизма. Считали, что такие учреждения, как наши, создавали угрозу господствующей идеологии. Институты развивались в нечто иное, чем предполагали их основатели. Они создавали умных людей из обычных деревенских детей. Подумайте только, в деревенских институтах получили образование более 17 тысяч турецких подростков. Деревенские дети очень хотели учиться. Сегодня в Турции шанс пробиться у деревенских детей близок к нулю. Правда, бывают исключения. Один из самых молодых и успешных чиновников Турции, Муаммер Йылдыз, занимает ответственный пост в Министерстве образования. Он родился в провинции Эрзурум, в маленькой деревне в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, он был пятым ребенком в семье, должен был работать в поле вместе с братьями. Но мальчик с успехом закончил начальную школу и настоял на том, чтобы его отвезли в соседний город. Жить было негде. В течение 2 лет Муаммер спал на складе, блуждая до поздней ночи по улицам, чтобы его случайно не заметили. Он постоянно таскал с собой несколько учебников, которые читал по ночам. Ему приходилось приспосабливаться к большому городу, исправлять сельский акцент и одновременно работать. Когда прибыли результаты экзаменационных тестов, все были удивлены, особенно его отец. Он поступил, опередив многих городских сверстников. Получив высшее образование, Муаммер несколько лет работал учителем в восточном городе Урфа, где живет курдское население. Он решил продолжить академическую карьеру, получил степень доктора философии и был назначен на ответственный пост в Министерстве образования. Муаммер Йылдыз. Я знаю, какой это адский труд поступить в университет, особенно для деревенских жителей. Я выпускник вуза, часть министерского мозга, участвовал в обучении почти 7 тысяч учителей, работал на каждой ступени системы образования. К сожалению, в настоящее время только 6% социальных расходов в Турции предназначены для детей в возрасте менее 6 лет. Приблизительно в 4 раза больше государство тратит на пожилого человека, чем на ребенка. Уже несколько поколений турецких школьников во время экзаменов довольствуются заранее подготовленными вариантами ответов. В школах с конца 70-х годов принята тестовая система оценок. Так пишет стамбульская газета «Милиет». Ради показательного увеличения процента образованных граждан в стране ежегодно открывается все больше и больше университетов и снижается планка требований на вступительных экзаменах. Количество выпускников вузов стремительно растет, но качество образование неуклонно снижается. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Курманбек Бакиев заявил, что остается президентом Киргизии. Опубликован новый доклад Комитета защиты журналистов. Умер Хуан Антонио Самаранч. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться.
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенные для полета
шествия подала партия Союз.
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши.
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.